Братья и сестры, я очень рад сказать вам, что я приветствую вас. Итак, Бог свидетель, но с большим удовольствием это говорю. Прочитаю место Писания. Это первое послание Петра, 4 глава, 8 стих. Я предлагаю вам открыть этот текст, потому что вся моя проповедь, три ее части, будут посвящены трем словам или трем частям этого стиха. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Расскажу короткую историю. Прошлой ночью я проснулся посреди ночи от слова «компотик». Это безобидное слово, но в нашей семье, если оно произносится определенным человеком в определенное время суток, но это для нас с женой просто ужас, летящий на крыльях ночи. Вот. Это значит, что наша дочка Маша, вот, которая здесь сидит, сейчас так красиво, она хочет попить компотик. И вот я проснулся, когда услышал это слово, и я слышу, что моя жена тоже проснулась, и она отвечает ей: «Компотик попьешь днем, а сейчас ложись спать». После этого Маша, у которой такой очень волевой характер, несмотря на ее небольшой такой возраст, она начинает ходить кругом по комнате, такие круги делать. Как там вот, когда Иерихон обходили 7 раз, да, и он упал. И когда она уже приближалась к 7-му обхождению, вообще у меня сон очень крепкий, и жена очень добродетельная. И если бы я закрыл глаза в этот момент, то, скорее всего, следующее, что я бы услышал, это был бы голос жены, который зовет меня на завтрак, ну или что-нибудь еще подобное, такие звуки утра. Но я вспомнил, что я буду в воскресенье проповедовать у вас по 1 Петра 4:8 про усердную любовь. И вот как раз был 7-й круг, Маша проходила. Я встал, спустился со 2-го этажа на 1-й, сделал этот компотик, принес Маше. И что я хочу сказать? Проповедь, которую я сейчас буду произносить, она уже имеет один плод. Она продлила как минимум одной многодетной маме сон на несколько минут. Поэтому я хочу сказать мужьям, чтобы вы слушали внимательно, может быть, ваши жены тоже какие-то блага после этого получат. Вот. И первое слово, на которое я хочу обратить внимание в этом стихе: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». Имейте. Так выглядит, что те, кому пишет апостол Петр это письмо, он видит, что есть какой-то недостаток, не хватает любви, и он говорит: «Имейте любовь». И у меня возникает вопрос: вот сердцу прикажешь или не прикажешь? Как вы ответите на этот вопрос? То есть вот можно так: у тебя не хватает любви или нет ее вообще? Тебе кто-то говорит: имей любовь, надо любить. И ты от этих слов раз и начал больше любить. Вот можно так говорить: имей любовь, люби тому, кто мало любит или не любит вообще. Я сам себе, своему сердцу могу так говорить? Можно приказывать своему сердцу или нет? Ну, кивают так и размышляют остальные. Я думаю, что 2 взгляда есть. А обычное распространенное выражение «сердцу не прикажешь». Но библейский подход «сердцу прикажешь». И 2 главных заповеди, которые повторяет в Новом Завете Иисус Христос, они как звучат? «Люби Господа всем сердцем, всем умом, всем крепостью, всем разумением». То есть что надо? Своему сердцу приказывать любить Господа. 2 заповедь, подобная ей, то же самое в отношении ближнего. И если бы нашему сердцу мы не могли приказывать, управлять своим сердцем, то эти библейские заповеди, они просто не имели бы смысла. Но раз они в Библии есть, мы должны разговаривать со своими сердцами прежде всего и приказывать им. Как это действует? Вообще вот, ну, мне очень нравится этот 83-й псалом, который уже прозвучал на нашем собрании, часть его. Я хочу сказать про 6-й стих из этого псалма, 83:6. Там написано: «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». Вот стези – это тропинки. Тропинки появляются, когда какой-то дорогой человек прошел из пункта А в пункт Б много раз. Туда-обратно, туда-обратно, туда-обратно. И появилась тропинка. И вот у нас в сердце могут появляться тропинки в ту сторону или в ту, в хорошую, в нехорошую, привязанности к людям, к каким-то делам, хобби, И к Богу у нас тоже может появиться тропинка, если мы много раз своим сердцем управляем, направляем его к тому, чтобы молиться Богу каждый день, читать Библию каждый день. Возникает вопрос какой-то, обращаться мыслью к Богу, что он об этом думает, спрашивать. И когда много раз наши мысли проделывают вот эту дорогу к Богу, к Богу, к Богу, и у нас появляется тропинка или стезя. И блажен тот человек, написано, которого в сердце стези направлены. Вот я считаю, это как раз говорит о том, что мы должны направлять стези, управлять своим сердцем, приказывать ему. Кстати, я так вспоминаю, что в первой церкви, кажется, было такое выражение «твоя тропинка заросла». Ну, верующие утром выходили, чтобы почитать Библию, помолиться Богу где-то вот в отдельном уединенном месте. И часто это было где-то вот возле дома или в какой-то, может быть, лесок рядом выходили. И вот у каждого было свое определенное место для такого общения с Богом. И у каждого появлялась своя тропинка от того, что он каждый день туда выходил. И если верующие видели, что кто-то охладел, он пропускает это утреннее общение с Богом, то они могли ему так аккуратно подсказать, твоя тропинка заросла. Вот как раз об этом. И если у нас... мы можем управлять своим сердцем, что-то делать для того, чтобы наша любовь к Богу возрастала, то, наверное, то же самое в отношениях с ближними. Вот этот текст, который я прочитал, он говорит про любовь друг к другу. «Более же всего имейте», то есть мы что-то можем делать для того, чтобы она у нас появлялась, эта любовь, «усердную любовь друг к другу». У мира другое представление о любви, больше, мне кажется, оно не то чтобы неправильное, но оно частичное. То есть больше представляется любовь как эмоция, как чувство, как какая-то вот, ну, химия какая-то, вот что-то мистическое, которое находит на тебя, охватывает, и ты вот воспылал, вот привязался к этому человеку. Есть что-то появляется внезапно, да, без объяснения. Человек начал нравиться. Есть в английском языке, по-моему, такое выражение «to fall in love». То есть идешь-идешь и провалился в любовь. Вот. И как ты быстро можешь в нее провалиться, так она быстро может и уйти. И в песнях, в культуре вот этот мотив постоянно повторяется. Вот кажется, я тебя люблю, люблю, люблю очень сильно, так сильно, что прямо не могу, и вот раз уже и не люблю. И это частичное представление о любви как об эмоции, о чувстве. Библейское представление, оно более полное. Возлюби всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, вот всем, из чего ты состоишь. А я состою из разума, из воли, из чувств. И мне надо свой разум посвятить тому, кого я люблю, свою волю, принять решение. Ну и чувства, они здесь тоже будут рядом. То есть библейское представление и учение о любви больше говорит о любви как о выборе направления, которому я посвящу силы своего сердца, и о любви как о действии. Вот есть даже такая книга, которая так называется «Любовь – это глагол». Она состоит из историй, когда люди проявляли свою любовь в каких-то конкретных ситуациях, часто непростых для них, и именно действием подтверждали те чувства, которые у них были, а когда-то даже, может, и отсутствовали, а действовать надо было. В Библии есть знаменитая глава про любовь, первое послание к Коринфянам, 13 глава. Если открыть ее и проанализировать, и задать такой вопрос, там больше про чувства или там больше про действия, то так по памяти, какой у вас ответ будет? Однозначно, действие, позиция, которую ты занимаешь, и остаешься на ней, хотя тебе в какие-то моменты будет и тяжело, и твои чувства будут молчать или даже кричать обратное, а ты продолжай терпеть, любовь долготерпелива, а ты продолжай быть милосердным, вот, и там про чувства не говорится. В Матфея еще один стих, который я хочу вот в этом пункте сказать, о том, как иметь любовь, как направлять свое сердце к тому, чтобы любить, может быть, даже тогда, когда... это трудно делать. В наставлении Иисуса Христа в Нагорной проповеди есть стих Матфея 5:44. И он мне очень нравится именно своей практической направленностью. Там перечислены четыре глагола. Любовь – это глагол. Которые мы должны и можем делать, чтобы любить тех, кого нам любить тяжело. Матфея 5:44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Иисус не остановился на первом слове, просто любите. Вот так вот в общем, не конкретно. А дальше Иисус перечислил, что значит любить. Это делает три вещи. Братья и сестры, обязательно запомните их. Это очень практичный вывод о том, как любить. Хоть врага, хоть не врага. Во-первых, благословлять. А если проще говорить, говорить хорошие слова о нем. Ему в пожелание и о нем, когда его рядом нету. Говори о нем хорошо. Второе, благотворить. Делать хорошие дела, добрые поступки ему. И молитесь за обижающих. Когда у нас есть вот эти вот три действия, то это есть конкретная практическая любовь. И это программа для того, вот как нам любить, когда нам тяжело любить. Я, когда готовился к этой проповеди и знал, что буду говорить ее в этом доме молитвы, я вспомнил, когда я сидел вот там на последней лавочке на балконе, и была такая ситуация однажды, вот Виктор Михайлович только приехал в наш город тогда, и была вечеря, и в месяц перед этой вечерей у меня были напряженные такой несколько дней длящаяся неприятная ситуация, некрасивая, с одним братом. И я очень сильно огорчился на него, можно правильно сказать, обиделся, разозлился. И в моих глазах он вел себя неправильно. И меня это очень, и это так повторялось, и мне это, ну, сильно задело. Потом в конце всей этой истории он попросил у меня прощения. Но у меня боль эта в сердце продолжалась. Я ему сказал, что прощаю, но вообще-то сам про себя понимал, что, наверное, я не простил его. И вот приблизился день хлебопреломления, я, ну так вот, как обычно, проверил свое сердце, кажется, все хорошо, вот помолился, просил Бога милости. И обычно у нас, как говорили перед вечерей, что участвовать может, кто понимает учение так, как поместная церковь понимает, кто находится в мире с Господом. И, кажется, до того такой фразы не говорили, а вот Виктор Михайлович добавил, что и в мире друг с другом. И я такой раз настроился участвовать, но это же тот брат виноват, да, это ж я и в мире друг с другом, а я с ним не в мире. И потом следующая мысль, я ему не простил, вот, и раз, и я не поучаствовал. Вы знаете, это был не один раз, когда я не участвовал в вечере, но именно в этот раз, один раз в моей жизни, когда ко мне подошел служитель и спрашивает, а почему ты, Саша, не участвовал через несколько дней? Ну, и я рассказал, объяснил эту ситуацию, Виктор Михайлович подсказал мне такую вот мысль, которую я с тех пор запомнил, и, наверное, она мне помогала не раз, я вот ей сейчас ее скажу, что вот о чем, в принципе, я уже и говорил. Мы состоим из разума, воли и чувств. И любить надо всеми составляющими своего естества. И иногда нам кто-то сделал больно, и мы понимаем, что простить надо. Вот разум. Я понимаю библейскую истину, что простить надо. Воля, если я согласен, если я хочу это сделать, я принимаю решение и говорю, я прощаю. А чувства, они могут болеть еще некоторое время, иногда и долгое время. Но чувства не должны быть таким паровозом, который движет вот, состав нашего естества. Они должны быть только одним из вагонов. А паровозом пусть будет вот, разум, понимание Слова Божьего и воля, которая принимает решение на основании этого слова. И ну, тогда и Виктор Михайлович еще подсказал мне такой конкретный практический совет. Может быть, что-то сделай хорошее этому человеку, какое-то конкретное добро. И это как раз на основании вот этого текста, который я прочитал, «Благотворите». Это то, что нам будет помогать проявлять любовь. И я хочу перейти дальше. «Имейте усердную любовь друг к другу». Но какую планку ставит Петр? Какую именно любовь он хочет, чтобы мы имели и практиковали? Он говорит такое слово «усердный». Я посмотрел, написано в словарях, комментариях, толкованиях, что за этим словом, которое переведено на русский язык как «усердный», стоит греческое слово, которым могли сказать про лошадь, которая мчится во всю скорость, во весь опор, галопом. Вот про нее говорили вот это слово, которое у нас переведено «усердный». Или, когда говорили про спортсмена и вот про то, что он напрягся, про его мышцы, мускулы напряженные, говорили тоже вот это вот слово, про длительное напряжение. Я из этого сделал вывод, что наша любовь, она должна быть мускулистая. она должна быть жилистая. Она должна быть, вот здесь этот оттенок смысла, усердная в смысле, вот как сильно мчится лошадь, и это такая, это сила, да? Даже вот измеряют вот мощность машин, автомобилей в этих вот силах. И наша любовь должна быть вот такой, готовой на то, чтобы перемещать, передвигать, переносить какие-то сложности, двигать, производить какие-то изменения. И как вот этим спортсменам, им надо каждый день тренироваться, чтобы быть в форме, как пианисты, они играют гаммы и произведения каждый день, так нам надо практиковаться в любви, чтобы иметь вот это усердие или силу любви. Один известный исполнитель, Антон Рубинштейн, наверное, вы слышали об этих его словах, однажды его спросили, зачем вам, так хорошо играющему, тренироваться все равно, упражняться, репетировать каждый день. Он сказал, если я не буду играть один день, то это замечу один день. Если я не упражняюсь два дня, то замечают музыканты, а если три дня, то уже вся публика заметит. Если мы не будем упражняться, практиковать любовь один день, ну, это будет заметит наш друг или супруг, или супруга. Два дня, ближние, три дня и больше, всем окружающим будет видно, наша любовь будет слабеть. И в первом послании Фессалоникийцам, кажется, я не открываю, но по памяти скажу, по-моему, там написаны слова «труд любви». То есть любовь, которая готова производить какой-то труд. А Петр говорит про усердие любви. И вот пока мы не ушли от этой иллюстрации, которая уходит корнями в язык библейский, вот усердие любви предполагает то усилие, которое спортсмен предпринимает для того, чтобы показывать хорошие результаты. Вот мне кажется, можно здесь еще взять назидание. Спортсмены, музыканты, они предпринимают такое, вот я скажу такую формулировку, объясню, любовь – это усилие, которое переходит в легкость. Они делают очень много упражнений каждый день, и напрягаются их мышцы, нервная система, это тяжело делать. Но настает момент, когда вот эта отрабатываемая последовательность движений становится для них легкой и естественной, когда в них появляется... Ну, такая, скажу, грациозность и эффективность, когда каждое движение на своем месте происходит вовремя и длится такой продолжительность времени, сколько нужно длиться. И видно, что хорошему бегуну бежится в удовольствие, и видно, что хорошему пианисту играется в радость. И человеку, который любит, с одной стороны он напрягается, с другой стороны ему это в радость. И если у нас будет появляться вот эта зрелость любви, когда мы возрастаем в ней, то с одной стороны это связано с усилиями ежедневными, с ростом, и с другой стороны это хорошо, чтобы вошло у нас в такую вот хорошую естественность. В наших проповедях хорошо, чтобы всегда было такое практическое применение, и вот сейчас в моей проповеди наступает эта часть, когда я хочу перейти к практике. И для этого я хочу посмотреть небольшой контекст этого стиха 8-го. В чем именно нам можно проявлять нашу любовь и достигать в ней, причем именно усердия? В предыдущем 7 стихе написано «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Ну, контекст говорит о молитвах скорее в общем таком вот плане, о молитвах, может быть, связанными со страданиями, с близостью пришествия Господа. Я хочу конкретнее сказать о молитве ходатайственной, которая, может быть, здесь включена в это как один из подпунктов, но прочитаю текст, где есть прямой вот этот смысл. Филиппийцам, мы с молодежью недавно закончили цикл таких разборов о молитвах апостола Павла. И вот в послании филиппийцам в первой главе я заметил такую мысль. Он говорит о том, что молится о них постоянно. Он их любит. Я вас люблю всех любовью Иисуса Христа. И 9-й, и молюсь. «Люблю и молюсь» стоит рядышком. Те, кого мы любим, мы о них обязательно молимся. И вот, ну, о чем мы рассуждали с молодежью, я расскажу сначала такую, ну, не знаю, короткую, не короткую историю или цепочку истории из моей жизни. Бывает, что с некоторыми братьями и сестрами у меня общение идет через переписку. И вот с одним братом... он был таким, много лет совершал служение в церкви. Сейчас он такой, можно сказать, дедушка в глубокий, почтенный возраст. По-моему, 80 или 81 год, он живет в другой стране. И раз в несколько лет мы обмениваемся такими сообщениями, делимся, как проходит жизнь друг у друга. Бывает, он мне что-то подсказывает. Сравнительно редко. И вот несколько лет назад, пару лет назад, он мне написал, ну, вы так разговаривали, и он мне предложил, чтобы мы молились друг за друга. Я согласился, конечно, хорошее дело. И он мне написал свои нужды, 4 нужды, о чем за него молиться. Я написал свои тоже несколько нужд. И так вот мы договорились. Прошло полгода. И он мне пишет сообщение. «Саша, прошло полгода. Я тебе молюсь каждую ночь». «Ты как? Давай отчет». И я так просто берусь, у меня такой дрожь по телу прошла, мне за голову. Я молился за эти полгода, ну, наверное, так несколько раз о нем. И, ну, я не ответил так уже честно, что несколько раз. Ну, пишу, что вот немножко хромает у меня регулярность, буду исправляться, да, очень нужно. Спасибо, что вы обо мне молитесь. Прошло еще полгода, я получаю сообщение. Саша, прошел ровно год с момента нашего уговора, я молюсь о тебе каждую ночь. У меня опять такая дрожь по телу, дедушка встает ночью, чтобы обо мне молиться, и у меня опять, ну, стыд на лице моем, и я уже, вот меня это так подвигло к тому, чтобы серьезно пересмотреть свою, ну, молитвенную жизнь, в частности, вот когда кто-то просит молиться о чем-то. Есть вещи, которые я и так знаю, что мне надо молиться просто каждый день об этом, но нету упорядоченности в этом. И вот эта вот ситуация, она подвигла меня к тому, чтобы те молитвенные списки, которые раньше у меня были, которые с разной степенью регулярности вот так придерживался их, но вот так пересмотреть, записать очень конкретно. И вот после того, я уже могу сказать, прошло несколько, там, один раз несколько месяцев, потом больше уже полгода, я уже могу сказать тому брату, каждый день я молюсь об этих 4 нуждах, которые есть в вашем списке, ну, которые вы мне сообщили. Место для того, чтобы наша любовь была усердной. Однажды один брат, зная, что я пишу стихи, он попросил меня написать стихотворение. Он хотел делать предложение одной сестре и хотел спеть песню ей. Ну вот, в виде песни это сделать. Я согласился помочь ему, написал стихотворение, он написал музыку. По-моему, прислал мне запись потом, как это все происходило. Ну, он меня спрашивает, как меня отблагодарить. Я говорю, ну как ты меня отблагодаришь? Ну помолись обо мне, а так ничего не надо. Он говорит, хорошо, помолюсь о тебе в четверг. Я так, ну, он меня попросил написать стихотворение, я написал. Я его прошу помолиться, он обо мне помолится в четверг. Мне кажется, стихотворение немножко сложнее написать, чем, ну, 3 нужды помолиться о Рыжове вот прямо сейчас. Я говорю, а чего в четверг, если вот можно так уточнить? И оказывается, он мне рассказал, у него такая... Он очень ответственно относится к, вот именно к молитвенной практике. И нужды, когда его просят о чем-то помолиться, и которые он сам видит, о чем ему надо молиться, он распределил. И когда он увидел, что их уже очень много стало, он разделил их по дням недели. И о чем-то он молится в понедельник, ну, например, я точно не помню, например, о семье, во вторник, о себе, о своем служении, о своем состоянии духовном, в среду, например, ну, там, о церкви поместной или о молодежи. Четверг, вот о тех, кто помолился, попросил молиться, вот как я тогда его попросил. Ну, и когда уже я так узнал, то хорошо, я согласился подождать четверга. Когда я рассказал молодежи об этом, вот мы увидели, что в каждом послании, всегда, когда Павел рассказывает про свою молитвенную жизнь, повторяются эти слова постоянно, непрестанно. Молитва Павла была не разовым событием, не раз в несколько дней, не несколько раз в году он молился, он постоянно молился. О всех церквах, где он бывал, и даже о тех, где не бывал. Была церковь, которую организовал не он, а Епафраз. И получая, а Епафраз покаялся от Павла. Получается, эта церковь – это для него внуки духовные. Но он и им пишет, что каждый день, ну, постоянно о них молится. И вот как мы можем сделать это, то есть прийти к тому, привести свою молитвенную жизнь к тому, чтобы у нас было это постоянство, непрестанность? Ну, один из практических советов – иметь молитвенные списки, списки нужд, вот. И бывает, что некоторые братья и сестры вот так распределяют по дням недели. Тоже неплохой подход, я об этом от нескольких людей слышал. И вот как раз, когда на разборе об этом мы рассуждали, одна сестра тоже поделилась, что она именно так молится. И она рассказала, в какой день, о чем она молится. И я там обнаружил, что молитва о служителях и о тех, о ком вот кто-то попросил молиться, у нее тоже в четверг. Я говорю, о, ну я смотрю, у Рыжова вообще день молитвы о нем – это четверг. Я вот, кстати, и хочу вам, ну так сказать, вот один из уроков, который мы вынесли из этих разборов, Павел не стеснялся просить о нем постоянно, чтобы о нем молились. И вот один из, ну, вот выражение любви о человеке или место, где ты можешь проявлять усердие, это молясь о нем. Вот. Молитесь о служителях вашей церкви, о служителе. Молитесь о нас, о служителях поместного собрания. И молитесь о том, чтобы Бог благословил семьи, Бог благословил детей, чтобы хорошая была атмосфера в семье, чтобы детям было радостно и приятно расти в этой атмосфере, возвращаться в этот дом. О материальных нуждах, о служении. И, может быть, конкретно подойдите и спросите, о чем молиться. И вот в этом будете, сможете проявлять усердие любви. Я перейду ко второму пункту, у меня их здесь только два будет. В чем конкретно мы можем проявлять усердие именно в контексте этих слов 4 главы Петра. И 9 стих, который идет, мы посмотрели стих до, а теперь стих после. Слов об усердной любви. 9 стих говорит, будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Ну, почему в первом послании Петра после слов о любви идут слова о страннолюбии или странноприимстве? Это понятно, потому что это послание написано в условиях гонений, когда были страдания, когда верующие, ну, немножко не знали, были растеряны, как себя вести. И служители им пишут, вот Петр здесь, Иакова послание об этом, в Евреям послание эта тема тоже затронута, как себя вести в ситуации гонений. И одно из основлений такое, что принимайте друг друга, помогайте, поддерживайте. Кто-то остался без дома, примите его к себе на время. Я думаю, что нам можно брать применение для нашей практической жизни делать. И тоже опять я про себя скажу, вот в моей жизни странноприимство, оно сыграло очень большую важную роль. Когда я оглядываюсь назад и оцениваю, как вообще я стал верующим, и обычно я так не делаю, ну а сейчас рискну и сделаю, ну, то, что назову даже некоторые имена или фамилии. Вот в нашем собрании есть семья Бондарука Петра Васильевича. Я там съел когда-то очень много обедов, ну, может, так и подряд даже. Они очень часто приглашали меня в гости после собрания, и не только после собрания. И вот то, что новообращенный юноша, или даже, может быть, еще и необращенный, или новообращенный, приближающийся к Богу, мог посмотреть, как устроена христианская семья изнутри, вот я из своего опыта скажу, что это очень много для меня значило. Когда ты слушаешь разговоры верующих людей, когда ты видишь, как они дома себя ведут, когда есть место, где можно задать вопросы, когда можно, например, ну, просто покушать вкусно. И вот, ну, в мои такие голодные тогда годы это тоже много для меня значило. И я про себя думаю, почему вот были люди, которые тоже начинали ходить на собрания, и они не остались, и перестали. Я думаю, что вот этот момент, кого больше обогреют, кому больше внимания уделят, кого больше где-то и пригласят, и потерпят, может быть. Это тоже играет свою роль. И вот мне, я хочу поблагодарить в целом вот так вот вас, в вашем собрании тоже есть семья, которая оказывала, ну, как минимум одна, такое продолжительное влияние, внимание мне. Это семья Сыча Николая Степановича. Вот. И тоже в другой период жизни моей я много раз бывал здесь. И когда вот ты живешь, возвращаешься из собрания в семью, где, ну, не такая атмосфера, как вот здесь, как, где нету, ну, такой привычки, не считается это нормальным, поговорить о Библии, и это все кажется чуждым, то это много значит, когда ты бываешь в христианских семьях. И это очень конкретная вещь и очень понятный план действий. То есть вот мы говорим в целом сначала, что имейте усердную любовь. Да, понятно, хорошо. А как? Два пункта уже. Вот молись, пересмотри свою молитвенную жизнь. Возьми себе за правило, если еще этого нету, то молиться о ком-то, кроме своей семьи и кроме себя самого, молиться о ком-то еще. Может быть, аккуратненько узнай, о чем конкретно надо молиться об этом человеке, или спроси у него. Прояви в этом постоянство, хотя бы несколько месяцев. Ну, конкретный план действий. То же самое страноприимство. Очень понятная вещь. Пришел на собрание, посмотри, обрати внимание, сразу подумай, кого можно позвать, кто недавно начал ходить. Может быть, это будет такой, ну, как вот Рыжов образца конца 90-х, щупленький подросток или юноша, который только начал ходить на собрания. Или, может быть, это будет человек, который уже прожил часть жизни и, ну, выглядит, может быть, не очень благополучно. Познакомьтесь, пригласите. Это очень конкретные вещи, которые Петр говорит делать, и в этом и есть усердная любовь. В истории церкви были в первые века два скачка отмечены очень, ну, аномального, такого необычного роста количества верующих. И они связаны еще не с реформами Константина, а с тем, что в древнем мире очень боялись эпидемий. Это было просто бедствие, и если где-то начиналась какая-то болезнь, от которой люди умирали очень сильно, то у людей был просто панический ужас, и уходили, оставляли города целые, оставляли там больных, не боялись подойти, оказать какую-то помощь, потому что страшно было, что ты заразишься и умрешь. А верующие проявляли заботу не только о своих верующих, но вообще о всех, о тех, которых вот так вот оставляли и уходили. И они подходили, молились Богу, рисковали и оказывали помощь. И вот после двух очень самых известных эпидемий древнего вот времени, первых веков, были, соответственно, и самые большие скачки роста церкви. То есть язычники видели, как они сильно любят не только друг друга, но вообще всех. И как они ради этой любви готовы идти на какие-то вот риски. И это очень сильно помогало тому, что церковь росла, приходили люди новые в церковь. И когда, ну вот, наша любовь будет видна, то церковь тоже будет расти. Вот я перед вами один из, ну, может быть, иллюстраций этой идеи. Если кто-то строит сейчас дом, вывод, планируйте, чтобы кухня у вас располагалась напротив входа в дом. И планируете там на кухне место для диванчика или какого-то кресла, куда вы будете сажать такого гостя. И последняя часть этого стиха, 8-го. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». На этой неделе, когда вот я знал, Виктор Михайлович пригласил меня в ваше собрание, и я думал, о чем проповедовать. И одна сестра написала мне и задала вопрос по Библии, по вот этому стиху. Она спросила, а как эта любовь покрывает множество грехов? И, ну, она рассказала, они рассуждали с сестрами, какие у них были варианты ответов. Я немножко позанимался, вот поизучал этот текст и дал им ответ. И потом подумал, о, какая хорошая мысль для того, чтобы вот и проповедь об этом сказать. И поблагодарил ее за это, за идею для проповеди. Вот в самом деле, что это значит? Когда я люблю, Бог прощает этому человеку его грехи. Посмотрите 8 стих. Любовь покрывает множество грехов. Или Бог закрывает, или я закрываю на грехи человека глаза. Или если я люблю, Бог, может быть, мои грехи покрывает множество. Остается немножко такая вот неясность. И если в первом главе, стихе этой главы говорится про освобождение от грехов наших личных, то в восьмом о том, как мы должны реагировать на грехи людей, которые рядом с нами. Может быть, в каких-то сложных ситуациях, вот как здесь говорится о гонениях, о страданиях, кто-то ведет себя неправильно, и как мне на это отвечать? И мысли этого стиха я Скажу так, через полминутки, как я ее понимаю. А сначала такая короткая иллюстрация. Как-то я разговаривал с одним братом, о недостатках, которые бывают у жен, была тема нашего разговора. И он говорит, у моей жены нет недостатков. Я говорю, как нет? И я вот так стою рядом с ним, я вижу недостатки его жены. Он говорит, у моей жены нет недостатков. И я очень уважаю этого брата, я верю, что он не придумывает такую красивую просто слова говорит. А это на самом деле так. А другой брат говорит, что его жена ангел, и какие могут быть недостатки у ангела. И мысль такая, вот я понимаю этот стих, любовь, она изменяет взгляд смотрящего. Этот брат, который любит свою жену, он действительно не видит в ней недостатков. А то, что я считаю недостатком и такой особенностью, с которой как-то трудно, может быть, жить рядом, его любовь помогает ему это воспринимать, и жить с этим совершенно спокойно. Хотя и написано, что Бог и в ангелах своих не усматривает недостатки, да, но Он Бог. А мы в ангелах, которые рядом с нами, которыми Бог нас окружает, если мы любим их, то не должны усматривать. Написано здесь «покрывает множество грехов». Вот давайте немножко об этом порассуждаем. От кого это зависит? От человека или от тебя самого? Ангел, человек рядом в твоих глазах или нет? Вот две библейских ситуации. Деяния 6.15. Стефан в глазах тех людей, которые сначала спорили с ним, а потом убивали его, они видели и вынуждены были признать, что его лицо было как лицо ангела Божьего. Так написано. Это не потому, что эти люди были такие хорошие, это потому, что Стефан был такой хороший, был в присутствии Божьем, такой в вдохновенном состоянии, и он был перед ними как ангел. Другая библейская ситуация, история, Бытие 33.10. Иаков встречается с Исавом, и он говорит ему, я думаю, что говорит искренне, что Исав в его глазах даже не то, что как ангел, а как будто лицо Божие видел я, говорит Иаков, встретившись с тобой. И здесь не потому, что Исав был такой хороший, а потому что Иаков только что после встречи с кем? С Богом. И тот, кто видел только что лицо Божие, кто, может быть, боролся с Богом, и его Бог победил в этой борьбе, изменил что-то внутри него, может быть, надломил то бедро, на которое ты уповаешь, на силу свою, то после этого измененный ты выходишь из этого общения с Богом, и окружающие люди, даже самый противный и злой Исав в твоих глазах будет, Яков говорит, как лицо Божие я вижу. То есть первый момент, Стефан как ангел, потому что Стефан хороший. И мы можем так говорить, то Стефан, а вот моя жена, а вот Исав, наверное, пострашнее твоей жены. И Иаков, который выходит из присутствия Божьего, он говорит, Исав, ты вообще такой, Ему несложно было склониться перед ним, ему несложно было признать его старшинство, проявить к нему уважение после того, как он вышел из общения с Богом. Мне очень нравится случай, который произошел в нашем собрании с одним из братьев из молодежи. Он съездил на молодежное общение, ему надо было покаяться, исправить свою жизнь, и он это сделал. Он обратился к Богу, помолился, и приехав домой, он не был 2 дня дома, мама его еще не знает, что он покаялся, открывает мама дверь, сын на нее смотрит и говорит, «Мама, ты такая красивая или хорошая», я не помню, как он сказал. И я думаю, это мама изменилась за эти 2 дня? Или это сын изменился за эти 2 дня? Или даже конкретнее взгляд, да, когда меняется сердце сына, то взгляд его тоже меняется. И ты начинаешь видеть красоту там, где ты привык уже к этому, и этой красоты до сих пор не видел. И ты искренне начинаешь считать этого человека хорошим, красивым, изменяется интонация разговора. И вот когда я говорил про Матфея 5:44 в начале проповеди и сказал конкретные действия, которые мы можем предпринимать, любя людей, Иисус этому учил, я хочу добавить еще один важный момент, без которого не получится любить. Вот он, важно присоединиться к любви Божией, которую Бог изливает на этого человека. Важно встать рядом с Богом и посмотреть, каким взглядом Бог смотрит на этого человека. Вот старший брат, он заходит, и отец его на младшего брата, на блудного сына, изливает просто водопад любви. Так он сильно его любит, он принимает его, он прощает, он решает его материальные вопросы. И он говорит, идем радоваться в дом пира. А старший стоит рядом с этим водопадом, и он сухой-сухой, потому что он не становится под него. И он смотрит другим взглядом на младшего. Он смотрит взглядом критики. «Это сын твой». И вот эта проблема, когда мы не можем присоединиться к Божьему прощению, к Божьей любви, к другим, к нашим братьям и сестрам, может быть, или к другим людям. И тогда нам будет тяжело, тяжело и любить. И смотрите, и все равно, даже когда ты становишься под этот водопад, и отец что предлагает сделать? Пошли в дом пира. То есть делай конкретные шаги. Опять же, действуй. И если я конкретно не люблю какого-то конкретного человека, это может говорить о том, что я, ну вот как старший брат, стою не под водопадом этого прощения и любви, которую Бог изливает на кого-то. Если я усматриваю в ангелах наших недостатки. И я хочу, ну как подытожить? Любовь покрывает множество грехов. Мне нравится сравнивать любовь с покрывалом. Я не знаю, приходилось вам спать под коротким, под куцым покрывалом, когда, ну, натягиваешь сюда повыше, ноги мерзнут, опускаешь на ноги, плечи зябнут, вот. И так вот покрывало любви. Если у нас оно короткое, то нашим ближним рядом с нами нехорошо, если нашей любви не хватает на все их недостатки. И это отдельная тема, о которой я не успеваю говорить, но вот просто намечу само направление. Конечно, любовь не закрывает глаза на грехи. Конечно, любящий старается помочь любимому исправиться. И об этом в 1 Коринфянам, 13 главе, там, где написано, что любовь все покрывает, там рядом написано «всего надеется, всего верит, все покрывает, все переносит». То есть надеется на то, что он исправится, ожидает этого, верит в это, искренне верит, все переносит, то есть что-то делает для того, чтобы это случилось, и покрывает до того момента, пока вот он в процессе исправления, но, а пока он в этом процессе покрывает и живет с ним, не пилит его, не капелью или градом вот колотит, а любит. И такая еще короткая мысль, тому, кто любит, придется иногда ну, расхлебывать последствия того, что ты, того, что твой, тот, кого ты любишь, делает, может быть, нехорошо. В 16 веке в Англии жил один ученый по имени Томас Купер. Он готовил к изданию новый словарь, в котором должно было появиться 33 тысячи новых слов. И он, это была очень кропотливая работа, он составлял карточки словарные, писал там объяснения, толкования слов, происхождение. И жене его, эта его работа не нравилась. Она говорила, что ты тратишь свое здоровье здесь на это, помимо основной работы. Мог бы чем-то еще заниматься, но он считал это очень важным. И однажды, через 8 лет работы, когда он пришел домой, он обнаружил, что пепелище, вот, от всей его работы только осталось. Кто-то сжег. Он спросил, кто это сделал. Сказали, что его жена, он пришел, она говорит, да, потому что, и снова говорит, почему ему не надо этим заниматься. И он сказал одну фразу. «Дина, Дина, если бы ты знала, ты сама не представляешь, какую беду ты сотворила». И больше ничего он не сказал. И следующие 8 лет он продолжал ну, восстанавливать этот свой труд, который он раньше до сих пор вел. И мысль какая? Что он понес, он покрыл любовью. Но издержки, проблемы, которые возникли в связи с этим, он понес. И Иисус Христос, он покрывало его любви для нас достаточно. Но для того, чтобы он мог нас прощать, ему пришлось взять на себя наши грехи, пострадать. И к этому нам надо быть настроенными и готовыми к тому, что, проявляя любовь, это, с одной стороны, приятно и радостно, но где-то это будет связано с каким-то и напряжением, и усилием, может быть, и сдержками. Есть произведения литературы русской, которые изучают в школе. Я его в школе не прочитал, прочитал позже. И Лев Толстой его написал. И вот там есть один персонаж, который полюбил. И описывается, как он проявлял, ну вот, что он испытал, когда полюбил и женился на этой девушке, которую он любил. Мне показалось очень верным вот это наблюдение. Я его прочитаю. Он был счастлив, но, вступив в семейную жизнь, он на каждом шагу видел, что это было совсем не то, что он воображал. На каждом шагу он испытывал то, что испытывал бы человек, любовавшийся плавным, счастливым ходом лодочки по озеру, после того, как он бы сам сел в эту лодочку. Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно, не качаясь, надо еще соображаться, ни на минуту не забывая, куда плыть, что под ногами вода и надо грести, и что непривычным рукам больно, и что только смотреть на это легко, а что делать это, хотя и очень радостно, но очень трудно. Такой немножко старый язык, но мысль понятна, что с берега за лодочкой смотреть так красиво плывет, кажется, все легко, романтично, но когда ты в ней, надо одновременно много вопросов решать и напрягать и руки непривычные, и для того, чтобы вот это вот движение продолжалось, с одной стороны радостно любить, с другой стороны, может быть, это и трудно где-то быть. И текст говорит о том, что любовь покрывает множество грехов. Я говорю больше о любви в церкви, вот мы друг к другу, и мы поем песни о том, что мы любим церковь, любим братьев, рассказываем про это стихи и слушаем. Но практически, конкретно, любовь, она же должна проявляться конкретным людям, и все люди с недостатками какими-то. И у всех есть и грехи какие-то, и у всех есть свой процесс личного роста, духовного изменения, и на каждого, абсолютно на каждого, надо свое покрывало любви, и об этом говорит апостол Петр, и Павел ему вторит, что имейте вот эту усердную любовь, которая будет покрывать те недостатки, которые будут обнаруживаться. Бывает, если у нас нет этого покрывала, а недостатки-то у ближних выпирают, а к одному пресвитеру пришел брат и говорит: «Ну, у меня проблема, я хотел бы служить Богу в церкви, но я боюсь, что, ну, у меня только один талант, и вот моя жизнь, она как-то...» Пресвитер ему говорит: «Так давай, один талант тоже хорошо, давай этим талантом служить Богу. А какой у тебя, кстати, талант?» Он говорит: «У меня талант критика». Брат ему говорит: «Ты знаешь, вот этот талант надо поступить как в притче, взять лопату и закопать его поглубже. Потому что именно к этому таланту обязательно надо, чтобы прилагались еще несколько». Вот. Потому что если ты только критикуешь, то, ну, добра из этого не получится. И если у нас есть талант критика, но нету покрывала любви, то будет беда. Последнюю историю я хочу рассказать и призвать к молитве. Усердно любить, повторю мысль главную из проповеди, это значит напрягаться. Любовь в еврейском языке, по-еврейски звучит так – агава. И здесь есть корень «ав». Это означает «я отдаю». То есть не «я чувствую», «я испытываю какие-то вот воодушевления», «мне приятно рядом с кем-то быть», «меня будоражит вот какое-то вот присутствие чье-то», а «я готов отдавать». И когда мы отдаем, тогда мы любим. Не так давно один человек в Германии рассказал историю своей жизни. Он хозяин пекарни, владелец, старик глубокий, еврей. Когда он был подростком, то всех евреев того места, где он жил, погрузили в вагон и повезли в Освенцим. И им не дали времени собраться. Была зима, был холод, страшный холод ночью в этом вагоне стоял. Всю ночь шел снег, потом дул холодный ветер, а под утро сильный мороз. И у них не было ни еды, ни одежды, ни кровати. Рядом с собой этот подросток увидел пожилого человека. Этот старик, он был очень известный в их городе, уважаемый, его все любили. И когда подросток увидел, что этот дедушка может умереть, он начал с ним разговаривать. «Смотрите на меня, говорите со мной, держитесь за меня». Он начал его обнимать. Он обнял его, но ему холодно, и тому холодно. И он видит, что он уже синеет, этот дедушка. Он начал тереть ему руки, ноги, спину. Потом он делал ему массаж. И всю ночь он провел в том, что растирал его. Когда настало утро, стало немножко светлее, солнце вышло, чуть-чуть потеплело. И он огляделся вокруг вагоне, вокруг были одни трупы. Все умерли, выжили только двое. Подросток, который... Старик выжил, потому что подросток не давал ему замерзнуть. И подросток выжил, потому что согревал старика. Усердная любовь, оказывается, нужна не только тем, кого мы любим, но и нам самим. усердие, вот это вот напряжение наше, когда мы стараемся сделать хорошо кому-то, кого мы любим, оно изменяет и нас самих, делает нас похожими на самого Бога, который есть любовь. Я предлагаю, чтобы помолились мы, чтобы в нашей жизни так и было. Аминь.